дифирамб.
Начинаем нашу программу, и сегодня у нас в гостях народный артист Советского Союза, главный режиссер театра имени Ермоловой, заведующий кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе, или Российской академии театрального искусства, Владимир Андреев. Добрый день, Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый, надеюсь.
Я хочу сказать, что для меня Владимир Андреев человек особенный в моей жизни. Вот я никогда не говорила Владимиру Алексеевичу, сейчас скажу. Я тоже была абитуриентом Государственного института театрального искусства имени Луначарского. И поступала в ГИТИС, и поступила, и даже его закончила с красным дипломом. И я прекрасно помню тот ужас, который охватывает любого человека, когда он стоит на сцене впервые, может быть, в жизни, а напротив него за длинным столом сидит приемная комиссия. И во главе этой комиссии завкафедры актерского мастерства Владимир Андреев. Я помню, какой кошмар ты тогда испытывала. Я закончила курс Ирины Ильиничны Судаковой и Лидии Николаевны Князевой. Так что считайте меня тоже своей. Мне это очень приятно. Приятно это осознавать. Я хотела с чего начать. В конце этого сезона, прошлого уже сезона, Владимир Андреев выступил в совершенно необычном проекте, по-моему, впервые, такой случай беспрецедентный, что называется, когда сыграл главную роль в спектакле вместе со своими учениками самых разных выпусков на сцене учебного театра ГИТИСа. Я не знаю таких случаев в истории. Были такие до вас? Или вы впервые это действительно сделали?
Я, право, не знаю. Могу сказать только, что я вынашивал эту идею довольно долго. И признаюсь, как она родилась. Я своему товарищу по театру Гурвичу Марку, директору театра, однажды говорю: так мне хочется успеть вот сыграть Матиаса Клаузена. Он мне говорит: потратьте свои силы, мне так кажется, говорит он, но надеюсь, что не ошибаюсь, на что-нибудь другое. Потому что сегодня Гауптман перед заходом солнца, вряд ли это в наш непонятный век поманит зрителя. И я не стал спорить. А желание это существовало. Причем оно, наверное, было не то чтобы вымучено, а оно, наверное, органично родилось. И когда я в ГИТИСе заикнулся о том, что неплохо бы, то мне уже не дали от этого отказаться. И один из моих тоже своеобразных учеников, Валентин Тепляков,
декан актерского факультета.
Да. Он сказал: можно я буду этим заниматься, как режиссер? Я говорю: пожалуйста, пожалуйста. И вот родилось такое. Надо сказать, что в РАТИ, в ГИТИСе эту идею поддержали все те, кто мог способствовать рождению этого проекта. И у меня тут со мной вместе, что интересно, своеобразное соревнование такое, не то что на боксерском ринге, но своеобразное проверить, насколько ты органичен, насколько ты научился не врать, если веришь предлагаемые обстоятельства. А рядом со мной актеры уже известные, актеры, которых уже неоднократно терзали сериалы. То есть они опытные, и на сцене-то кое-что создали. Это и Владимир Зайцев, и Николай Токарев, и это и Борис Миронов. Все люди уже лицами своими ставшие известными. Да. А партнерша моя, та самая девушка, тот самый человек, которому я понадобился, вернее, мой персонаж, это выпускница 2008 года, актриса театра Маяковского Екатерина Попова. Кстати говоря, партнером она оказалась очень пытливым и серьезным. И мне интересно было проверять просто. Ладно, я учил, наставлял. А вот как ты себя будешь чувствовать с человеком, который еще не знает, что такое наигрывать, что такое бежать там с киносъемки на спектакль и обратно еще куда-то. И это было интересно, это было полезно. И вот 26 и 27 сентября полагаю, мы уже на Ермоловской сцене сыграем это как официальную премьеру.
А язык театра, он вообще, конечно же, меняется во времени. И иногда, когда смотришь старые спектакли, записанные на телевидении, там, Хатовские или Малого театра, совсем старые, там, 50-х годов, то думаешь, господи, как же можно было так играть? Что же это такое? Как же они так все наигрывают? Вот каким образом все-таки за этим уследить? Вы знаете закон развития театрального языка? Что то, что вчера было гениальным, сегодня считается странным, да? А то, что сегодня считается выдающимся, да, тогда и в голову не могло прийти, что вот можно как бы так играть, ничего не играя. Потому что актерство всегда такое немножко такое накатурных, всегда чуть-чуть плюс, чуть-чуть больше, чем в жизни.
Вот интересно, что вы об этом размышляете, потому что я-то не просто думаю об этом, а не для того, чтобы, задрав штаны, бежать за комсомолом, нет, а для того, чтобы все-таки быть, ну, достаточно соответствующим сегодняшнему дню, да и тем, кого ты набираешь в мастерскую и обучаешь потом. Я об этом не только думаю, должен вам сказать... Не просто думаю, а пытаюсь все время проверять и на себе самом. И должен вам сказать, что прихожу к выводу, что поиск правды – это вечная вещь. И правды в искусстве. По-разному выражать ее можно. Я вот интересуюсь изобразительным искусством, и можно очень увлекаться тем, что сегодня является супермодерным. И если это талантливо, если это привлекает твое не просто внимание, а будоражит мысли, значит, это интересно. Если это, знаете, желание ну, вдруг оказаться в каком-то, пусть недолгом, но центре внимания, это долго не живет. И вот слушал сейчас я вас и вспоминал, как Варвара Николаевна Рыжова на сцене существовала. Это было много лет назад. Мой первый педагог. Она меня и благословила заниматься этим делом непростым. И вот иногда... Вдруг показывают по телевидению, спасибо за это, какие-то сцены из старых спектаклей Малого театра. И вот одни исполнители уже давным-давно находятся на музейных полках, а другие, вот как великие старухи Малого театра, и в частности Рыжова, думаю, вот так бы сегодня существовать. То есть каждую отдельную единицу времени абсолютная вера и полная правда. Вот... Должен сказать, я увлекаюсь поэзией, вообще поэзией, и, в частности, читаю. И читаю, порой читаю там, на эстраде или просто в каком-то узком кругу, или с учениками встречаюсь. Или... Ну, бывает, у меня даже программы были, они, спасибо, повторяются иногда. И прихожу к выводу, что если ты почувствовал про что? Тебе уже не важно, как кто-то отнесется, хотя важно, что я лукавлю, но важно, чтобы почувствовали, что ты правдив. Вот вы заговорили о «Перед заходом солнца» спектакле, я не буду называть имени человека, которого я очень уважаю, профессор режиссерского факультета ГИТИСа. Он подошел, он в свое время ставил этот спектакль и сказал мне, могу одно сказать, уж очень вы органичны. Больше он мне ничего не сказал. Для меня это было чрезвычайно важным услышать от этого человека. Почему? Значит, сколько бы тебе ни было лет, если ты не врешь, значит, ты, кто-то тебя услышит, как Ингрид Бергман принадлежат такие слова. Если пришел в зал один человек, которому ты нужен, значит, ты выходишь и существуешь, и играешь, живешь ради этого человека. И вот когда находятся люди, которые видишь по глазам, что ты для них не некий динозавр, а живой человек... Это очень важно. Но должен вам сказать, что так не специально, не натужно, но я все время учусь у учеников. Даже не очень радивых. Просто учусь, потому что они иногда порами своими нервными окончаниями притаскивают из этой жизни, из эпизодов ее, из тех эпизодов, которые ты, может быть, уже и пропускаешь. Это очень интересно. Вот сейчас готовлюсь как к новому учебному году и думаю, как мне начать с ними? Вот первые наши встречи. Чтобы вытаскивать не натужные какие-то обязательные их, как провел лето, что прочитал, а чтобы вот, ну, не заигрывайся, но еще больше приблизиться. Ощутить сегодняшний день, этот странный день с разными проявлениями, порой уродливыми, но иногда все-таки и светлыми.
А вот интересно, безусловно, там в творчестве всегда существуют гении, которые опережают время, которые, может, там, в литературе, в живописи, в кино даже. Мы можем назвать такие примеры, когда доходит до зрителя, доходит до понимания настоящего через много-много лет после создания. Поскольку театр – это такое искусство абсолютно сиюминутное, сегодняшнее, на ваш взгляд, существовали ли такие актеры, которые опережали время?
Существовали, наверное, и актеры, и режиссеры.
Режиссеры, безусловно.
О режиссере,
да.
То был такой Андрей Михайлович Лобанов. Не самая яркая с точки зрения официоза личность, но он опередил время. Вот Товстоногов, один из его учеников, писал, что он был прародителем, он был родоначальником новой театральной технологии. А Лобанов говорил, ну, вот так, принадлежит ему такая мысль: «Долой мастеров и мастериц, забыть, что я актер, я тот, кого играю». Я считаю, что вот этот верный главный ключ к тому, чтобы и сегодня быть современным, живым. И тот же Лобанов говорил, что если однажды, когда-то я сыграю все про себя с помощью драматургии настоящей, это будет гениально, но так почти никогда не бывает. Если я когда-то поставлю, где все будет про меня и про мое знание, и про мои ощущения людей, жизни, будущего, это будет гениально. Но он говорил, но так не бывает. Вот. И, но я вспоминаю актеров, которые не то чтобы они опережали время, но я вспоминаю, может, вам покажется странным, ах, должен был бы назвать что-нибудь очень такое, что уже в бронзе на площади стоит. Но я вспоминаю Евстигнеева. Да чего же он был органичен и правдив? Да чего же он был настоящий, независимо от степени успеха его? Или Папанов Анатолий. Тоже, ну, такая правда, такая детская правда большого таланта.
Кстати, в вашем же театре был замечательный актер театральный, его широкая публика, к сожалению, мало знает, Соловьев. Да, который играл Хлудова в...
Соловьев, да, Иванович, да.
Гениальный актер.
Много работ.
Просто потрясающе.
А как он играл, это была последняя его театральная работа Ивана Грозного. Я помню, Царев Михаил Иванович, который был достаточно ревнивым человеком, спросил меня, ну а кто играть-то у вас будет Грозного? Я говорю, Соловьев. Он подумал и сказал, пожалуй, что точнее-то такого сегодня и не выберешь, на другом-то остановиться будет уже странно. Он здорово. Он после этого вскоре и скончался.
А Якут какой замечательный актер.
Якут театр. Был чудес. Но Якут был актером романтического склада. Я помню, когда мы, студенты, видели генеральную репетицию «Пушкин», где он играл Пушкина, и когда он говорил, умирая, передохнем и снова выше, выше, обращался он к книгам вокруг себя. Мы, ребята, и многие из нас были еще дети войны, многое повидали, но когда он это произносил, когда он выходил на сцену, когда он страдал, слезы лились из глаз. ни у одного, ни у двух, у всех. Настолько он был в этом, с такой отдачей он существовал. Но рядом с этим была такая прибавка, такая примесь органичная романтического существования. И слово-то своеобразно у него рождалось. И какой-то свой какой-то интонации свои. Но они помнятся до сих пор.
Скажите, пожалуйста, Владимир Алексеевич, а вы довольны своей актерской судьбой?
Вот вы меня как-то на откровенность вот подталкиваете к откровенности. Должен вам сказать, что я... Сейчас уже приходит время, пришло время, когда надо рассуждать, не очень-то страдая. Правильно ли я выстроил свою жизнь? А вообще, что такое правильно выстроить жизнь? Ну, как вот Господу угодно, или еще кому-то, кто тебе в ребро наподдает. Но, наверное, если бы я занимался только актерским делом, я бы, может быть, достиг бы большего. А кто его знает? Но в свое время ко мне пришли мои коллеги по театру. Давно это было, ничего я не выдумываю. И сказали мне: Володя, тебе пора бы начать заниматься режиссурой. Когда ты что-то подсказываешь, или когда ты что-то такое пытаешься поправить, если тебе доверяет режиссура, то мы хотим с тобой работать. И вот тот же Якут, о котором вы говорите, и Лекарев Валерий Петрович, и Соловьев. Соловьев, надо сказать, последние годы своей жизни не предполагал, чтобы не работать со мной. Такого он не видел. И очень огорчался, ревновал, если вдруг он не попал в какую-то работу. И я этим очень дорожу, эти воспоминания. И вот так получилось. А Гончаров меня бросил в педагогику. Я был сейчас совсем молод. Я говорю: Володя, пора начать преподавать. Я говорю: а чем я буду заниматься с ними? А вы что-то уже накопили? Ничего не придумывайте, но передавайте свой небольшой опыт. А я, конечно, придумывал. А Гончаров все это снимал, а мне хотелось быть оригинальным. Вот. И так что вот увлекался я всегда словом, художественным словом. И если говорить честно, может быть, лучшее, что я научился делать, это читать. Ну, может, мое личное ощущение. И вот этот, конгломерат, он заставил меня вот жить так, как я живу последние десятилетия. Там, конечно, что-то я не доиграл. Вот видите, если я к перезаходу солнца пришел вот таким образом, значит, мог бы это делать и по-другому в свое время.
Владимир Андреев у нас в студии. Сейчас мы слушаем новости, потом продолжим наш разговор. Программа открыта, и я напомню нашим слушателям, что вы можете свои вопросы присылать на смс 970-45-45. А телефон, напомню, если будет возможность, включим 363-36-59. А сейчас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня главный режиссер театра имени Ермоловой Владимир Алексеевич Андреев. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Владимир Андреев в этом театре, по-моему, уже почти 60 лет. С небольшим перерывом в «Малый» вы уходили, да? С 52-го года в театре. Сначала актером, потом режиссером.
С 52-го года,
да,
я актером.
Страшное дело.
А с 70-го...
Страшное дело, да. Я почему об этом заговорила? Потому что театр Ермоловой в истории отечественного театра, помимо всяких там удач и побед, известен еще и как коллектив, или театр, или режиссер, который пробивал дорогу драматургам, которым дорога была заказана на сцену. Я имею прежде всего Александра Вампилова, чьи пьесы впервые в свое время были поставлены именно на сцене театра имени Ермоловой. Никуда не пускали, нигде невозможно было его ставить. Также и «Пробег», кстати, который я вспоминала, по-моему, он впервые был поставлен именно в театре Ермоловой. Лобанов когда ставил, да?
Нет, Гончаров.
Гончаров, простите. Да, Гончаров, безусловно. Спектакль тоже. И, по-моему, там даже Елена Сергеевна Булгакова видела этот спектакль,
видела,
приходила и, туда.
Слава,
да?
Богу, что осталось ее мнение в одном из журналов театральных. Она говорила о некоторых из нас. Даже говорила, что кое-кто похож на Мишу.
Серьезно? Это вы, наверное.
Не знаю.
Голубкова играли в этом спектакле, да? А почему я об этом заговорила? Поскольку время сегодня совсем другое, и многие люди, вообще молодые, я имею в виду, вообще даже себе не представляют, что такое, когда запрещают автора. За что запрещали автора? Одно дело, когда там речь идет о каких-то политических высказываниях, каких-то памфлетах или, наоборот, о какой-то политической сатире. Это еще можно понять. Государство блюдет свои государственные интересы, и никого муж не проскочит. Но Вампилова, там же ничего не было. Там не было никаких протестов. Там абсолютно истории про человеческую жизнь, про философию человеческой судьбы, разговор на тему смысла жизни. Говорю простые высокие слова, но это так. Вот можно сегодня сформулировать через столько-столько лет, чем он был так неугоден советской власти? Почему он практически был под запретом?
Он был неугоден вот чем. Потому что он про людей обыкновенных людей, он разговаривал как об обыкновенных людях. И об их поступках он говорил, ну, по нормальной человеческой логике, с помощью своего таланта. И это было совершенно не похоже на то, как в иных пьесах иные драматурги о тех же людях говорили. Вы понимаете, если человек не занимался впрямую повышением каких-то производственных показателей, а опускался, ну, вот в нормальную жизнь, иногда выпивал, если влюблялся, то не пел как соловей, а нормальным человеческим душевным лексиконом это выражал. Необычность раздражала, необычный новый взгляд, совершенно новый взгляд. И сегодня-то, когда читаешь, перечитываешь его маленькие рассказы, которые все драматургичны, думаешь, а вот так своеобразно смотрел, только он так мог. И друзья его, и такие большие талантливые писатели, как Распутин, как Шугаев, такой был очень интересный человек, они это видели. Они не то что подчинялись ему, а они как-то вот доверяли его таланту. А были люди, которые не хотели необычности. И справедливо кто-то сказал, что а кто остался сейчас из 20 века сегодня? Названо было небольшое количество людей, и среди них Вампилов. Я помню, как Владимир Лакшин, удивительный совершенно человек, искусствовед, литературовед, удивительный совершенно человек. Он размышлял о Вампилове и говорил, вот тот случай, когда человек не отрывался ни от родного места, ни от ощущения атмосферы вот этих мест, ни от людей, но был, относясь к людям по-доброму, Вампилов сам сказал даже, с товарищами спорил, говорит, я добрее вас всех. Я добрее вас всех, я ни одного человека не убил. И когда говорили, что он жесток, ведь вспомните в той же «Утиной охоте», там ведь есть товарищ Кушак, который всего боится, который увлекся девочкой, пока жена где-то там на курорте, а увлечься боится, а вдруг кто-то узнает. И это не нравилось многим, кто очень походил на Кушака, по повадкам, по лексикону, по всему. Так что он был не очень политик, но в результате большой политик. Было.
Хочу, кстати, напомнить, во-первых, что Александр Вампилов нашим слушателям очень рано ушел из жизни, трагически погиб, утонув, да? И второе, тоже трагическая история, связанная с его именем. Я не знаю, как вы относитесь к этой работе. Мне кажется, одна из лучших работ Олега Даля в кино «Отпуск в сентябре» по «Утиной охоте». Фильм, который не вышел, его запретили. Уже спектакли шли по всем театрам, по пьесам Вампилова. А фильм был запрещен к показу. И Олег Даль его при жизни не увидел. После его ухода из жизни только мы увидели эту работу. Это, конечно, какое-то преступление. Невероятно. Я хочу вас спросить в связи с этим все-таки. Вопрос, который я часто задаю людям творческим, мне всегда интересно мнение ваше особенно. Все-таки нужна цензура в творчестве сегодня? Как вы считаете? Сегодня много про это говорят, что вот такая вседозволенность, она превратила в том числе и искусство в субкультуру. Вот на ваш взгляд.
Сначала я вам скажу о... Вернулся вот к утиной охоте.
Да.
Все-таки там, почему не пускали утиную охоту? Меня в свое время пригласили в Германию поставить этот спектакль, и один человек, крупный чин, человек интеллигентный, очень образованный, сказал: ну зачем экспортировать нам сегодня Вампилова еще с этой пьесы? Ну поставьте там что-нибудь другое. А я вам скажу, вот есть такое грустное понятие, потерянное поколение. Там все про потерянное поколение. И вот люди, которых тормозила жизнь, болото тормозило, они пили, простите, и продолжают пить, уже будучи совсем-совсем взрослыми, и передали вот это детям. Понимаете? Так что он был... Он не лгал, не специально это делал, но уж очень он чувствовал жизнь. Поэтому и запрещали.
Это, кстати, эта пьеса была написана задолго до фильма Балаяна «Полёты во сне наяву». Это же зиловская тема абсолютно в этом фильме, то, что сыграл Олег Янковский, этого героя.
Да, да.
Зилова играли с вообще все мужчины на свете, актеры, я имею в виду, в советское время мечтали сыграть эту роль, насколько она была потрясающе написана, но потом там существует некая загадка в этом образе. Его не так просто сыграть, как я понимаю.
Я 300 раз сыграл.
И вы играли, и Олег Ефремов играл эту роль. Да,
мы в одно время выпускали. Угу. Нет, я пораньше выпускал «Утиный охот». Вы знаете, вот когда я работал над прошлым летом в Щуримске, то в субботу, в свой нерабочий день, пришел начальник управления культуры Москвы. После конца закрылся занавес, и он сказал, утирая слезы: это надо защищать. Так что поборитесь за это. Я вам это говорю неофициально. Я пришел к вам в субботу, в свой выходной день. Это я вам говорю вот так вот лично, но это надо защищать. И он ушел. И понятно, почему он не первым сказал, а вслух кому-то, вот это надо позволить, это полезно, это нужно. Человечность защищал в этой пьесе Вампилов. И выпустили. Иногда и бывает так, что ну и трудно с проявлением человеческого человечности бороться. Хотя боролись.
Среди чиновников были приличные люди. Среди чиновников советских были приличные люди.
Были. Были. Вы понимаете, были люди, которые на своих плечах и с помощью своих талантов они несли бремя. Вот это бетонное бремя вот навыков, идеологических правил, понимаете, всего этого, для того, чтобы, ну, как-то сдержать, а куда деваться? Ну, сегодня, ну, в то время скажет человек, начальник, другому начальнику или группе начальников, так было, когда говорили, так вот и что? И с ними начинали бороться. Ведь очень... Просто сегодня говорить обо всех, что вот это были все плохие, узурпаторы, все это тоже это примитивные разговоры. Хотя, если бы вы меня спросили, а ты бы хотел, ты, дитя того времени, ты бы хотел при всех сложностях сегодня, и порой, простите, идиотизме сегодняшнего дня, может, не очень аккуратно я это говорю, но ты хотел бы возврата к тому? Никоим образом. Нет. Потому что его величество страх и беспокойство никогда не покидали, особенно если ты дело вел. Никогда. Но я пошел дальше, и вы мне задали вопрос.
Я про цензуру спросила.
Вот про цензуру. Я думаю, что нет. Цензура – вещь опасная. Знаете почему? Сегодня она будет мягенькой. Причем по отношению к тому, чему надо было бы поставить, понимаете, вот это нет. А завтра она будет развиваться, она будет увлекаться сама собой. И, не дай бог, снова может вернуться к тому, что было. Но существует такое понятие все-таки, как совесть. Как совесть. Много говорят о телевидении. Много говорят о телевидении. Но ведь все-таки, когда все время на всех каналах кровь, 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 убийство, кровь, причем уже без логических обоснований, просто чтобы это было вот, вот убийство, и рождается уже своеобразный тип актерский. И у женщин, и у мужчин возникают те типы, которые хотят этого, люди их хотят, но которые начинают своими ферментами прививаться уже к интересам совсем юных. Понимаете ли? И тогда что? А что дальше? И тогда уже неудобно говорить о том, что какое-то ощущение добра все-таки должно присутствовать. И отношение к юмору, не как к чему-то пошловатому, к чему-то к тому, что уже совестно делается, а все-таки к юмору, который помогает человеку жить, это должно сохраниться. И вот когда теряются, ну, можно догадаться, почему, но теряются вот эти вот опоры, не только смысловые, а опоры этические, жутковато делается. Угу. К совести призывать сегодня необходимо, но сложно.
Ужасно, потому что человек не изменяется веками, да? Человека всегда притягивает безобразное. Вот это так, вот согласитесь.
Справедливо говорите.
Да? Вот что делать с
этим? Да всех притягивает.
Что делать с этим?
Понимаете ли?
Если хочешь заработать денег, покажи что-нибудь безобразное. Это мы все эти законы знаем. И телевидение по этим законам живет. Но я вам скажу больше. И многие, и ваши коллеги идут на такие компромиссы для того, чтобы привлечь публику, для того, чтобы получить кассу, что называется, да? Что вот делать с этим? Значит, тогда нужно, чтобы кто-то воспитывал публику, чтобы публика это не выбирала, а выбирала другое. А как это сделать?
Вы знаете, среди публики, слава богу, есть люди, их достаточное количество, которые тоскуют и страдают по теплу, которая идет, допустим, переливается в зал со сцены или с экрана. И я говорю не о тех ханжах, когда, ну, все нехорошо. Это тоже вот момент опасный, когда, ну, все плохо и все неприлично. Ну, существует молодежь. Ну, молодежь хочет танцевать, хочет веселиться. Но когда молодежь хочет танцевать и хочет веселиться, и имеет на это право, но когда к этому примешивается, понимаете, простите, буду вульгарно, наркота, алкоголь и все, что связано с этим. И когда вдруг не обязательно полюбить, вот полюбить, увлечься и полюбить, а можно полюбить за что-то. Вот смогу полюбить вот того, вот за то, чем он обладает. Это внедряется в нашу жизнь сегодня, скажем прямо. Обидно, когда в иностранной печати, в зарубежной печати обидно и часто несправедливо рассуждают о наших девушках и о нашей женщине как о существе, которое живет главным образом тем, чтобы устроиться, удобно устроиться. А потом рассказывают о тех трагедиях, которые возникают при этих альянсах. Несоединимо. Ну, довольно горько Леонид Зорин сказал в одном из своих произведений, что мы все вот рубили окна в Европу, брили бороды, а не нужна нам Европа, потому что наша порода старобрядческая, Авакумова, а мы ей и подавно не нужны. Но он это говорил, опять-таки, с позиции человека довольно отсталого, но какой-то элемент в этом присутствует. Присутствует какой-то, что бороды-то брить, может, и надо. Иногда видишь кого-нибудь с бородой, думаешь, боже мой, а из какого века ты пришел к нам? Ну, существует такое понятие, как достоинство. Достоинство. И достоинство с молоду, наверное. Его бы вот прививать неудобно, не модно говорить об этом. Но я однажды побывал в одной школе, не в России, Наверное, в России есть такие школы. В одной школе за океаном я вошел в класс и не понял, что это, что это такое. Какие-то дети ползают, рисуют, грифель, что-то такое. Другой эти птиц кормит. Третий еще что-то там поливает цветы. Четвертый вообще непонятно, чем занимается. Это что такое, спросил я. Давно это было уже. Это урок. Это урок. Это второй год обучения. Но ходит добрый человек с хорошими глазами. Остановится у одного. Потом рядом с другим. Потом поправит пластилин, движение пластилина в детских руках. А оказывается, что с этим он в этот момент занялся арифметикой, с этим еще чем-то. Этот учил стихотворение какое-то с помощью того, что он вырисовывал. И иногда думаешь, когда с человеком, как в том анекдоте, так сказать, в старом, когда на лекции в армии, давно это было, сейчас этого нет и быть не может, когда лектор читает лекцию, потом говорит, на минутку, простите, на минутку, встать, сесть, продолжайте, спят. Понимаете ли? И правда, когда, тут я не знаю, что это за сериал был, фрагмент из сериала, когда я вдруг вижу, я был благодарен людям, которые создавали этот сериал ради вот этого эпизода, когда учительница отважилась молоденькой сказать, приведешь завтра отца. И вот приходит папа. Ну, у него вот сегодня социальное вот это лицо, модное сегодня. И на экране, и в жизни приводится, и с сыном приходит. Сын похож на папу. И говорит, что такое, зачем позвали? А вот ребенок ведет себя, вот он должен перед учительницей извиниться за это плохое поведение. Он разговаривает с себя, она ведет урок, а он разговаривает. И папа говорит, ну, а если я вашему лицею деньги давать не буду? И кончается с тем, что учительница извиняется перед этим мальчиком. У мальчика лицо уже определенное. И это сильный эпизод. Я вот запомнил его, он у меня остался в памяти, в чувстве. И думаю, уже за это спасибо людям, которые...
Но это все... же реальная, это реальная история уже. Это даже это не художественный вымысел.
Ну, про то и разговор. И хорошо, что они вот с этим вышли. Кто-то все равно не поймет и не примет этого. Подумаешь, а у кого-то западет, понимаете? На сердце ляжет.
У вас все-таки большой еще и отцовский опыт, да, поскольку двое детей, уже внуков сколько? Двое? Внуки?
Двое.
Да. Вот у вас есть какие-то свои секреты воспитания? Вы каким-то образом пытались их воспитать людьми, которым будет не страшно жить в этом мире, у которых есть чувство собственного достоинства, уважение к себе и к окружающим?
Вот у меня внуку моему 4 ноября исполнится 14 лет. Все приметы сегодняшнего дня внешние, или почти все, он несет. Но когда мы с ним встречаемся, не потому что я такой хороший дед, хотя он говорит, что я хороший дед, не уверен, то мы с ним разговариваем, ну, хотите верьте, нет, о истории Древнего Рима. Он мальчик не такой, как «Ах, какое удивительное дитя!» Нет. Но я чувствую, что он начинает увлекаться, может быть, не только интонациями моими, а вдруг тем миром, о котором он еще мало знает. А потом я ему говорю, так вы это уже проходили. А вот это тут вернись. Это, я говорю, это очень интересно. Понимаете, надо находить время и место родителям, даже своим трудным и очень любимым детям, прививать интерес, чтобы был интерес к жизни. Иногда все... Мария Васильевна Кнебель была такая удивительный педагог, ученица Станиславского. Она говорила, встречаешь иногда человека, молодого человека, а у него в глазах уже иссякла жизненная энергия, интерес к жизни. А есть люди, и старые люди, и у меня такие есть друзья, которые старше меня. Их немного уже осталось, но настоящие, которые и юмор несут, и интерес к жизни, жить хотят. Вот прививать стараться, говорить легко, делать трудно. Но прививать интерес к жизни не только через модную тряпку, что важно, важно. Не только через знание сегодняшней техники или там мечте об автомобиле, но и еще к чему-то. Вот это еще, которое надо сначала ощутить, почувствовать. Ибо мысль рождается от рожденного чувства, которое не отбрасывается человеком. Вот так вот, повторяю, говорить легче, чем делать.
Но вы довольны детьми своими?
Да, да. Не могу сказать, что мои уникальны совершенно, а лучше других. Это не так. Но доволен. Понимаете, доволен. Доволен, что они есть, доволен, что у них будущее, доволен, что они не мучают животных. Довольны, что они удивляются, когда узнают о людях, которые с балкона расстреливают бродячую собаку. Бытие определяет сознание, предлагаемые обстоятельства.
Владимир Алексеевич, вот еще, наверное, последний вопрос, который вот я хотела вам задать очень давно. У вас замечательная жена-артистка Наталья Селезнева. Вы всю жизнь вместе. Вы практически большую часть своей жизни главный режиссер Московского театра. Почему вы не забрали артистку Селезневу из театра «Сатиры» и не завалили ее ролями в собственном театре, как это делает большинство главных режиссеров при наличии жен артисток?
Я бы не стал этого делать, даже если бы она сказала: «Я ухожу от тебя». Потому что эта болезнь опасная. Привести актрису, жену еще, в театр, и вокруг нее начинать вот эту круговерть. Нет, это первое. Второе, она, покажется вам странным или нет, она патриот своего театра. И у нее были периоды хорошие, интересные, а были периоды страданий, унижений в силу определенных причин. Но она стойко выносила то, что должна выносить уважающая себя женщина. А сейчас снова интерес появился, и она сегодня играет в премьере, и будет играть еще в одном спектакле. А потом, вы знаете, мы с ней разные. Разные. И, может быть, где-то, несмотря на то, что она о Пушкине знает значительно больше, чем я, не просто понаслышке. Ну, а я что-то больше знаю, чем она. Но мы разные, но мы скованы одной цепью. Так получилось. Так получилось. И помогаем друг другу жить. И это важнее. А боремся вот на поприщах своих. Советом помогаем друг другу. Но не более того.
Спасибо вам огромное. Мы на этом завершаем нашу встречу с главным режиссером театра имени Ермоловой Владимиром Андреевым. Желаем вам успехов, здоровья. И теперь я должна просто обязана позвать в нашу студию Наталью Селезневу, актрису театра «Сатиры», и с ней поговорить о жизни.
Это ваше право. Спасибо вам за добрую участие.
Спасибо. We'll be right back.